Дорогая церковь, я радуюсь вместе с вами, поздравляю с этим днем рождения. Тоже сегодня уже много чего так важного прозвучало и в слове, в проповеди. Брат Геннадий, очень я рад, что здесь с нами. Вот эти свидетельства тоже я размышлял. Действительно, кто-то каждому из нас каким-то образом особенным сказал слово, прозвучало. Я помню тоже, когда первый раз общался, ну, такой ключевой момент моего общения с верующими, и я тогда спорил очень сильно, сопротивлялся, искал в Библии противоречия. Но что самое интересное, касалось меня именно само Слово Божие, потому что тот брат, который со мной разговаривал, с таким вот строптивым спорщиком, когда я какой-то вопрос задавал, такой каверзный, он открывал Библию и показывал мне, читай здесь. И я читал, и само слово меня переворачивало внутри. То есть я как против... Это Спёрджен сказал, он говорит, у него такое было высказывание, что слово Божие, оно не нуждается в защите, его не надо защищать. Также говорит, как... Не надо защищать льва, находящегося в клетке. Надо просто клетку открыть и выпустить его. И также Слово Божие, оно, когда мы к нему обращаемся, вот оно производит. Я вот помню прямо несколько раз таких вот, прямо вот за одну беседу, когда он открывает, показывает, и Слово действует. Поэтому действительно мы свидетельствуем, мы указываем людям на Слово Божие. А для этого нужна церковь, нужны конкретные люди. Поэтому мы с женой, еще не было Павловской церкви, вот, поэтому мы с Леной вместе принимали крещение на Поклонной горе. А потом Бог расположил сердца людей к тому, чтобы здесь появилась церковь. И я помню, мы-то уже на Поклонной горе в хоре поем. Вот, брат Леонид здесь вот тоже пел в хоре, его супруга Вика дирижировала. Вот, вместе мы с Леней пели в хоре там на Поклонке. И знаете, там все хорошо, служение есть, ребенок воскрес, уходит, старшая дочь тогда у нас была, Оля. Вот. Но было две сестры, которые в Пушкине жили. Это Людмила Петровна и вот Юля, сейчас друга, вот тогда Павлова ее была фамилия, которые как-то мы пересекались, помню, как случайно где-то встретимся на улице, где-то поговорим. Вот в Павловске церковь будет, давайте... надо туда, домой, да ладно, хватает там дел, служения на Поклонке. Вот. Как-то я сердце свое к этому ну, не было открыто, но Бог действовал. Так же, как Он подействовал в сердце этих сестер, когда Людмила Петровна и Юля стали молиться о том, чтобы церковь здесь в Павловске появилась. И потом братья Анатолий Викторович, Джозеф, в общем, Бог делал свое дело. Также и в нашем, в моем сердце моей жены тоже расположил. Мы здесь. Поэтому мы не с самого дня рождения церкви. В 98 году церковь началась. А в январе, да, где-то, по-моему, в конце года 98-го мы таки приняли решение. Виктор Федорович тогда был у нас регентом, благословил, отпустил, потому что братьев не хватало в хоре, но все-таки он тоже, видимо, Бог и с его сердцем работал. Поэтому Бог работал, чтобы здесь была поместная община. Это Божье дело, это Божий труд. И мы сегодня празднуем очередной наш годовщину. Это еще не юбилей, 27 лет. Надеемся, если Господь не придет и не заберет церковь, что и 30-летие отпразднуем. Вот. И я сегодня хочу поговорить именно о поместной церкви, об общине. Вот как вообще о ключевом элементе в плане Божьего спасения этого мира. Потому что люди, и вы, наверное, часто слышали такое, что говорят, ну зачем мне церковь? Я вот в душе у меня Бог. Ну да, я иногда захожу в церковь, но это не общинная, это такая приходская больше жизнь. Когда человек пришел, отметился, потом может вспоминать довольно долго, говорить, что я вот был в церкви или я была в церкви. Вот. Но у Бога другой замысел. О церкви. И мы это с вами сейчас прямо тексты Священного Писания будем смотреть. Я прямо так обзором, много будет мест из Библии, но именно цель моя такая, чтобы вот эти аргументы, эти факты показать, что смотрите, Писание как обращает наше внимание на важность именно поместной общины. Не некой такой вселенской церкви или общей какой-то, общего понятия о церкви, а именно конкретная поместная община, да, со своими проблемами, с трудностями, потому что люди, они, это не только какие-то приятные эмоции, это и отрицательные эмоции. Ну а кто сказал, что Иисус сказал, когда меня гнали, и вас будут гнать, да, а что ему с учениками было хорошо, которые периодически вели себя очень странно, спорили с друг с другом, кто из них важнее, хотя вот он рядом Иисус, который учит их быть, служить, любить других и так далее. Сколько было этих моментов, и тем не менее Господь продолжал с ними вместе этот путь вплоть до Голгофы, и мы знаем, что потом возникает Церковь Христова. Готовясь к этой проповеди, я посчитал, сколько раз в Новом Завете повторяется слово «церковь», «экклезия», именно там слово греческое «экклезия», как общение и собрание верующих. Так правильно быть, собрание верующих. Получилось чуть больше 100 раз. И что важно, братья и сестры, друзья, что важно, более 90 раз, то есть 90%, это слово относится к конкретным группам христиан, находящихся в какой-то конкретной местности, там, церквям галатийским, церкви в Коринфе, римлянам и так далее, и так далее. То есть мы понимаем, что речь всегда, вот здесь вот идет о конкретной общине людей. Поэтому давайте вот этот такой глобальный подход к церкви, давайте его оставим в стороне, тем более сегодня Бог нас прямо фокусирует. Мы же празднуем день рождения поместной церкви. А это не просто, что какая-то группа людей решили вот так вот договорились, давай сделаем хорошее дело, в Павловске будет церковь. Да нет, как я сказал с самого начала, Бог работал. У него был план, у него был замысел, чтобы появилась здесь община. И поэтому, читая Новый Завет, там, например, Деяния или послания апостольские, там такие встречаются у нас термины, как «все собрание». Собрание, что такое? Люди собрались. Или там «церковь в Иерусалиме», то есть конкретное место. «Ученики» слово фигурирует в Иерусалиме. В каждой церкви. «Пресвитеры со всей церковью». То есть опять мы видим вот это общество, общность, община людей. Евреям 10:25. «Не будем оставлять собрание своего». Ух ты! А вот что оказывается Бог, чему нас учит, о чем говорит, мы к этому тексту еще будем возвращаться. Почти всегда в Новом Завете церковь – это конкретная поместная община. Такой Божий замысел. И всегда, вот мы сегодня слышали свидетельство, когда вопрос касался спасения души, приход человеку ко Христу, он всегда именно обязательно был связан с поместной общиной. Помните Деяния апостола, 2 глава, день рождения Церкви Христовой, написано, присоединилось в день тот душ около 3000. То есть к чему присоединилось? Вот к этой общине, к Иерусалимской. Понятно, потом они пошли, и там уже создавались поместные общины в других местах по всему тогдашнему миру. Помните, когда Филипп проповедовал Евангелие, рассказывал, читал слово, опять вот как мы сегодня об этом много говорим уже, читал слово из послания, из пророка Исаии, вельможи эфиопской, министр финансов Эфиопии, да, если так по-современному сказать, которого он встретил по дороге из Иерусалима в Газу. И говорят, что в дальнейшем этот человек, он уверовал, его Филипп крестит. Говорят, по преданиям, в дальнейшем этот человек стоял у истоков христианской церкви в Эфиопии. Эфиопия – это когда-то была очень христианская страна. То есть таков Божий замысел. Вот где есть спасенные души, там поместная церковь, община. Община, состоящая из конкретных людей. И как уже сегодня тоже прозвучала мысль, что если бы не было этого замысла, и мы бы сегодня здесь не собрались бы, и не радовались бы, и не праздновали бы это. Итак, какие факты или аргументы в Священном Писании говорят о важности такого понятия, как поместная церковь? Несколько я просто назову, а каждый, может быть, этот список для себя может и продолжить. Вот. Во-первых, подавляющее большинство новозаветных посланий – это письма. Вы это знаете, кто читает Библию. Письма, адресованные конкретным общинам или к их руководителям. Даже соборные послания, кто-то сейчас может подумать, ага, вот есть же соборные послания. А вы посмотрите внимательно послания Петра, Иуды, там, Иоанна, и вы и там найдете, не во всех, но и там есть обращение или упоминание конкретных людей, конкретных личностей, которые были частью конкретных общин. Дальше еще какой важный момент, вот это как факт или аргумент, в Писании не раз упоминается о количественном составе церквей. Как я уже привел из второй главы Деяния, да, присоединилось душ около 3000. Деяние 4.4. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. Это речь идет про Иерусалимскую церковь, если будем читать внимательно эту главу. Или потом, когда Павел идет, проповедует по нынешней территории современной Сирии, Турции. Это Сирия, Киликия, Галатия, Асия. Такие там названия упоминаются. Он идет, и написано Деяние 16.5. «И церкви утверждались верою, и ежедневно увеличивались числом». Числом увеличивались. То есть вот существовала конкретная община, конкретные люди. Это не что-то абстрактное. Существовала система таких писем, даже рекомендательных. Это мы понимаем, как вот сейчас родственники, друзья, близкие пишут друг другу письма. Там сейчас это все в электронном виде происходит, общение. Это тоже как подтверждение того, что были вот эти поместные общины и была между ними связь. И Павел, например, говорит во 2 Коринфянам, неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Или вот Римлянам 16.1.2. Конкретные люди здесь фигурируют, имена. Казалось бы, зачем это? Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви, Кинхрейской, то есть здесь упоминание конкретного человека и конкретной церкви. Примите ее для Господа как прилично святым. Что Бог хочет нам, что Он говорит через эти тексты? Опять, важность поместной общины, общинной жизни. Ну и дальше можно продолжать еще аргументы. Ну, церковное руководство, избрание пресвитеров, диаконов, да тоже крещение, которое ожидается в следующее воскресенье. Вот конкретная община, где совершается, где конкретные служители совершают этот труд, это служение. Итак, друзья, отмечая сегодняшнюю вот эту очередную годовщину с момента зарождения нашей поместной общины, хочется еще раз подчеркнуть, что поместная церковь – это замысел именно Божий. Не просто активные, хорошие такие люди собрались, верующие христиане, и вот решили, а Господь это задумал, и мы сегодня празднуем с вами Божий замысел. То есть не просто хорошую мысль там, инициативной группы. Наш праздник, он еще ярче становится, когда мы это понимаем. Это вот некоторые факты. Что еще я хотел о сути поговорить? Еще о сути вот этой важности, общинности этой, нашей общности, нашего единства как семьи. Ну, во-первых, смотрите, Иисус сам по себе, Иисус является центром любой церкви. Он стоит в центре. И сегодня тоже с этого брат Руслан как раз начал собрание наше. Все к Нему, все вокруг Него. И Он говорит, я создам, это Матфея 16:18, церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. Это Его церковь. Поэтому именно Он здесь присутствует в первую очередь. Потом уже мы с вами все дополняем друг друга. Да, точнее, присоединяемся к Нему и дополняем эту общину. И Иисус, мы знаем, что Иисус говорит о себе, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний», то есть за Ним последнее слово. Но при этом Иисус, когда говорит это Матфея 18:17, как решать вопросы внутри церкви, Он говорит, смотрите, «Если же не послушает их», я предысторию уже не читаю, не рассказываю, вы знаете, что если кто-то согрешил, и определенный порядок Иисус устанавливает. И дальше он говорит, если же не послушает одного, если не послушает второго, который обличает грехе, то скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. То есть здесь Иисус что показывает? Что поместная община, конкретная группа конкретных верующих людей, она как последняя инстанция. То есть Иисус говорит, я посреди вас, я делегирую церкви решение важных вопросов, решение духовных вопросов. Ну и можно еще продолжать Помните, когда Иисус говорит, это в Матфея в 25 главе, он говорит там, приводит такой пример, оно звучит как притча с 34 стиха. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». И дальше он говорит, «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». И опять мы понимаем, что здесь Иисус говорит об участии в жизни людей. Каких людей? О ком идет речь? Здесь написано «одному из братьев моих». Кого Иисус называет братьями своими? Он же сам об этом сказал, Марка 3:35. «Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра». Поэтому опять идет речь о том, что в церкви, в общине, делая что-то брату или сестре, мы, оказывается, делаем это самому Иисусу. Он говорит, то сделали. Он не говорит, представьте вы, как будто сделали мне. Он говорит, это вы мне сделали. Беда многих христиан, наша беда в том, что мы часто не воспринимаем эти слова Христа буквально. А это буквальные слова. А опять же, а как это делать? А как это исполнить? Да опять мы говорим, поместная церковь. Есть люди, которые вокруг нас, и ты думаешь, смотришь, реагируешь на их проблемы, на их переживания, на их какие-то и, может быть, странности, да, и реагируешь, и смотришь, как ты можешь помочь, как ты можешь поучаствовать. И это именно можно сделать, только находясь в конкретной общине. А не просто, если ты просто пришел, побыл, там раз в полгода там, на праздник, на Пасху, на Рождество, разве это возможно исполнить? Конечно, нет. Церковь, еще есть очень классная, яркая иллюстрация, что церковь – это тело Христово. Это вообще одна из самых ярких иллюстраций. Дорогой друг, если ты, может быть, размышляешь еще, а зачем мне это надо, а как? Да я вроде и так ничего, вот и вроде и так с Богом в сердце живу, но ты не в теле Христовом. Вот в следующее воскресенье будет крещение. Крещение, оно отражает как раз вхождение человека в тело, то есть он становится частью этого Христового тела. Иисус дал такое определение церкви. И опять же, именно в общине, вот в этом теле мы получаем с ним связь и получаем от него силу, получаем от него, он и учит нас, он и вдохновляет, он и поддерживает, и благословляет. Вокруг Христа, когда он здесь ходил, учил, постоянно находились конкретные люди, вот 12 апостолов, ученики. И читая Евангелие, несложно представить, как я уже сказал, что эти люди, они в принципе не должны были продержаться вместе долго. Особенно, когда Иисуса не стало. Помните, когда Гамалиил говорит, если это, когда решали вопрос с апостолами, с церковью, правящие элиты, и хотели их как-то остановить, заключить в темницу. Он говорит, если это от Бога, то вы ничего не сможете сделать. Вот. А если не от Бога, оно и само развалится. Поэтому так вот, если размышлять, то, конечно, они не должны были долго вместе продержаться, эти люди, которые спорили, кто из них главнее, которые испугались, когда их учителя взяли. Но Иисус оставался и потом, и далее, как он сказал, «Се я с вами во все дни до скончания века». Поэтому церковь, она продолжала, она не просто продолжала как-то существовать, мы знаем, что она росла, крепла и распространялась по всему миру. Точно так же разве не удивительно, что за 27 лет мы, Павловская церковь, там не разбежались, не перессорились, там, не переругались, да еще не просто сохранились как-то вот в первоначальном виде, а еще, как мы сегодня слышали, церковь росла и растет, и продолжает расти. И это именно благодаря тому, что Христос посреди нас. И как тогда Он был с апостолами, и так и сейчас Он здесь на протяжении 27 лет. Не в нас сила, а в том, что Он посреди нас. Деяния, 2 глава, помните, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и молитвах. Это вот важный момент опять общинности. Как это разве можно сделать, если нету поместной церкви, если мы не находимся в составе поместной церкви, общины? Еще есть такой принцип «друг друга». В Новом Завете очень часто это понятие повторяется. Я сейчас не буду перечислять все места, но если вы будете внимательны, когда читаете Новый Завет, вы прямо можете подчеркивать в своей Библии вот это слова «друг друга». Более 70 раз нам говорится о том, как его ученикам следует относиться друг к другу. Там и любить друг друга, и утешать друг друга, и утверждать друг друга в истине, поддерживать друг друга, повиноваться друг другу. Помните, повинуйтесь друг другу. Быть гостеприимными друг к другу, поощрять друг друга к любви и добрым делам. Послание евреям сегодня уже упоминалось. Молиться друг за друга. Вот это все тоже возможно только опять в конкретной поместной церкви. Ну и еще один момент я хотел бы в завершении тоже на что обратить внимание. Евреям 13:16. Жертва общительности, есть такое понятие. Евреям 13:16. «Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Интересно отметить, смотрите, братья и сестры, что общительность поставлена в один ряд с благотворением. И то, и другое при этом названо жертвами. Но такая благотворение, как понятие, как добродетель, она ясна нам, да, то есть делать добрые дела, вот, она понятна в своей жертвенности, ты что-то делаешь другому. А в чем же жертвенность общительности? И вот это слово «общительность», «кайнония» там используется, это вот общность, как раз соучастие, мы вместе, мы зависим друг от друга. Она также имеет и в себе и смысл подаяния, пожертвования, оказывается. Вот, я не сам ради себя, а мы вместе, мы так взаимосвязаны. Мы поместная церковь, мы община, мы семья. Истинная общительность, она подразумевает отдачу. Я отдаю себя, свои силы, время. Я участвую в жизни других. Мы нужны друг другу, друзья. И находясь в этой взаимосвязи, друг с другом, мы находимся во взаимосвязи со Христом. Вот это ценность. Это как бы такая... Это смысл, это цель, это суть. А когда мы теряем взаимосвязь с друг с другом, друзья, мы теряем взаимосвязь с Христом. Если ты думаешь, брат, сестра, когда ты говоришь, ну, у меня с братьями, там, с сестрами, с некоторыми нет проблем, я с ними не хочу общаться, А при этом, ну, я со Христом-то, у меня все нормально. Это ловушка, это обман. Такого быть не может. Потому что его замысел, вот эта поместность, это общинность. Такой пример есть книга Филиппа Янси «Ты дивно устроил внутренности мои». И я когда-то приводил его с этой кафедры. Каждая клеточка нашего организма, она испытывает изменение своего состояния, когда мы радуемся или переживаем. Это ученые, медики пришли к такому выводу. Когда в организм проникают болезнетворные микробы, каждая клетка пораженного органа, она мобилизуется на борьбу. Это первый момент. А второй момент, при этом определенные клетки, которые в нашем организме так устроены, которые находятся вот не в этом месте, но они целенаправленно устремляются к этому месту болезни и приносят себя буквально в жертву для того, чтобы победить болезнь в целом. И трудно себе представить, что эти клетки скажут, ну почему мы должны жертвовать собой, отрекаться от себя? Но иногда такое происходит в организме человека, когда какой-то сбой происходит, и отдельные клетки, они перестают исполнять свои функции вот эти. И в духовном мире то же самое, когда верующие начинают думать, что ну, в моей церкви и так достаточно людей, без меня обойдутся в этом собрании, на этом мероприятии. Да здесь кто-то другой там поговорит или позвонит, вот, это заблуждение. Потому что в этом случае, как я уже сказал, мы отрываемся от самого Христа. Мы становимся клетками организма, которые перестают делать то, для чего они предназначены. А в итоге умирают сами и делают больным организм. Итак, жертва общительности – это когда я осознанно соучаствую в жизни людей. Иногда люди говорят, ну я... интроверт, мне тяжело общаться. Вот это и будет твоя жертва общительности. Принять даже просто какие-то пожелания там, или человек хочет поговорить. Мне тяжело это, для меня это трудно. Это вот и будет жертва общительности. А для экстравертов, которые наоборот, им хочется все время говорить, то там, наверное, им придется жертвовать в другом плане. Им придется себя как-то притормаживать, да? А просто посидеть, помолчать с человеком рядом. Просто поплакать. Помните, как друзья Иова, пока они молчали, плакали, они вели себя разумно, потом началось. Вот это вот, это тоже будет жертва для них. Жертва общительности тоже, только в другом плане уже, в другом направлении. Будем помнить это, друзья. И в завершении что хочу сказать, что Господь создал церковь, как мы сегодня уже слышали, чтобы люди другие могли спасаться. И вот такой замысел. Чтобы другие люди могли узнавать, получать в руки Слово Божие, или слышать Его, или видеть в делах любви, да, благовестие через жизнь, есть такое понятие. И мы к этому призваны. И именно благодаря нам с вами, нашему участию, Иисус достигает сердец других. И я хочу обратиться, если есть в нашем собрании те, кто, что, может быть, сомневается или сомневался, или у вас борьба идет внутренняя. Господь хочет, дорогой друг, чтобы и ты тоже пережил эту радость, радость присоединения к телу Христа, радость общения с Ним в Его церкви. По-другому быть не может. И если сердце твое касается это слово, если касается Дух Святой, то будет призыв, или после собрания вы можете подойти к служителю, склонить колени просто где-то в тишине, но главное сделать этот шаг, обратиться, сказать: «Господи, я понимаю, что я грешник, я понимаю, что я сам, вот как сегодня уже слышали свидетельство, да, наверное, каждого, ну, Майя ярко этот момент сказала нам из своей жизни, когда человек понимает, что все, я сам ничего не могу». Вот этот момент истины. Пока ты думаешь, что ты можешь как-то сам, это и есть проблема. Потому что тогда зачем и Христу умирать, если ты что-то сам можешь? Я должен еще, я вот с этим грехом разберусь, вот эту проблему решу, вот это вот оставлю, и тогда приду в церковь, и тогда пойду за Христом. Ты не решишь, ты не оставишь, ты эту проблему не победишь. Господь говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Он говорит: «Со мной ты сможешь это». Потому что если человек говорит, что «да я еще могу, я еще должен постараться, и у меня получится», это считайте, что он говорит: «Да а зачем Иисус умирал? Я вот сейчас приложу усилия и справлюсь как-то сам». Христос именно потому и принял эту смерть на Голгофе. И Павел именно этот момент иллюстрирует, говоря о том, что если семя не умрет, то оно не оживет. Смерть Христа, она как вот это пшеничное зерно, упавшее в землю, она дала возможность, чтобы много и много плода выросло. А это именно Церковь Христова, это мы с вами, благодаря Его смерти. И ты, дорогая душа, если ты признаешь свое несостоятельность, что я вообще не могу ничего. Без Тебя, Господи, я ничего не могу. И это и есть тот момент, когда момент истины, момент покаяния, когда обращаешься: «Господи, прими меня, прости меня за мои грехи и помоги мне». И в завершении я хочу прочитать Евреям 10:25. Тут такой тоже он вроде такой воспитательный текст, но он в то же время и ободряющий. Господь нас призывает: не будем оставлять собрание своего, то есть опять речь идет, возвращаясь к этому тексту, собрание своего, вот оно, наше собрание, для тех, кто в Павловске, члены церкви, здесь с других церквей, с Глажева, с Пушкина, с Кировска, с других церквей, «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». И здесь речь идет о том дне, когда Господь придет, и Он хочет, чтобы мы пребывали в тесном общении, не оставляли своего собрания не до какого-то там очередного дня рождения или там юбилея, да? Но если Бог даст Павловской церкви, поместной Павловской церкви, пережить вот этот момент вознесения, вот именно до этого момента наше собрание, наша церковь, до встречи с Христом не оставлять собрание своего. И пусть Господь благословит нас, и пусть нас ободряет, объединяет. Слава Ему за церковь Его и благодарность Ему за церковь в городе Павловске. Давайте встанем, помолимся. Молитесь, у кого есть на сердце желание, благодарственными молитвами, и я закончу.